Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ваша свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет интернет-оглядальник «Свободы» на этом тыдне Константин Чарнец. Прогучыць бліц-аналіз пра магчымыя наступствы беларуска-расейскай малочнай вайны. У доследах мы пагутарам пра харчаванне на беларускіх прадпрыемствах. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сержука Кулягіна. Таксама агляд свежай прэсы, каментароў на нашым сайце, званкі слухачоў. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Беларусь, Россия и Казахстан мают намер начать перамовы об долучении до Всесветной гандлевой организации в якости одиного мытного союза. Про это заявил сегодня российский премьер Владимир Путин. По воле Путина, перамовы об уступлении во Всесветную гандлевую организацию этих краин по особку будут спынены. У Злучаныя Штаты доставлены першы падазраваны ў тэрарызме з вайсковай турмы на базе Гуантанама. Танзанеец Ахмед Халфан Гайлані паўстане перад цывільным судом у Нью-Йорку за абвінавачэнне ў датычнасці да выбухаў у амерыканскіх амбасадах у Афрыцы ў 1998 годзе. Злучаныя Штаты настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. Пра гэта заявіў сёння адмысловы пасланец ЗША Джордж Мітчэл, які прыбыў у Ізраіль дзеля перамоваў з прэм'ерам Ізраілю Беньямінам Натаньяху. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця і каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. У Пакистане 5 человек загинуло и на менее 25 было поранено в вынику выбуху каля люксусного готелю «Перл Континенталь» в городе Пешавар. Подобные теракты в Украине здараются все частей после початку военной операции супраць талибов у паўночна-заходних провинциях. Пакистанские улады послали несколько геликоптеров на допомогу селянским ополчениям у провинции Верхний Дир, которые начали узброенные змагания супраць талибов после субботнего теракта у одной из сельских мечетей. Сегодня ополченцы, ведомые под назвой Лашкар, обкружили две вёскі, у яких меркуются сховище воевников. Провинция Верхний Дир прилягает до долины Свату, якую урадовые войски уже другий месяц ведут военную операцию супраць воевников Талибан. Кіраўнік Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу обвестил, что мае намер вылучить свою кандидатуру на эту посаду на другий пятигодовый термин. Жозе Мануэль Барозу, померковный консерватор, был и премьер-министр Португалии, займая посаду старшини Еврокомиссии с листопаду 2004 года.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подеи авторка, блиц-анализ, дослед про харчаванне на белорусских предприемствах, огляд комментаров на нашем сайте свобода.орг и шмат что иншее. Але найперш короткий прогноз на дворья на сераду 10 червеня. Синоптики прогнозуют вельми теплый день, раницей каля 20 градусов, у день каля 27, а на поудні до 32 градусов. При этом на большей части краины чакаются короткотерминовые дажи, только на Гомельщине и Могилевщине у сераду пераважно без опадков. И зараз Юрась Бушляков с оглядом новинного торка, связанных с Беларусью.
Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дзейнічае мораторий больше як на 6 сотняў найменню молочных вырабаў белорусской вытворчасці. Сегодня головный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко заявил, что неузабаве таки самый лёс может напаткать еще 800 найменняў белорусской молочной продукции. Геннадий Онищенко.
Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется.
Тем часом шерах вытворцев с черного спису Роспотребнадзору заявляют, что выполнили все умовы российского боку, тому все претензии относно сертификации надуманные. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпят перепрацовчие предприемства у регионах. Национальные интересы России и Беларуси супадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовов в Москве. паводле Лаврова меры Росіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусіі нельга называць санкцыямі. Міністр замежных справаў Росіі заявіў, што пытанне паставак малочных прадуктаў з Беларусіі павінна вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў дзвюх дзяржаваў. Кредит Беларуси у памеры 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По водле Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу ближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день примает у Могилевской колюнии голодовку, протестующий супродеянию Менского городского суду, який более за 2 тыдні не досылая доведки, без якой немагчимая амнистая вязня. Адвокат Дмитрий Горячко.
На вчерашний момент никаких документов не было в колонии. И я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Зельцер был осужден на 3 года изневоления. Менский суд признал его виноватым у коммерцийном шпионаже и подроблении документов. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту Hartley97. Редакторка сайту Наталья Радина поведомила, что атаки отбывались с далеких от Беларуси краинов, переважно с Бразилии и Индии, однако она связывает их с деятельностью белорусских спецслужб.
Наш сайт вельми популярный и в Беларуси, и за мяжой. Мы публикуем шмат критичных материалов, и это моцно раздражняет белорусские улады. Магчыма, апошняй кропля для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Парис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўшваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗША Манылам Зеліцарам, які знаходзяцца ў беларускай турме.
На чемпионате Европы в Латвии баскетболистки сборной Беларуси проиграли сегодня в заключенном матче попереднего раунда команде Италии, однако протягнуть борьбу за медали у квалификационном раунде.
Юрась Бушляков рассказывал про основные белорусские подеи «Авторка». И не в забаве больше подробязно про черговые кроки у белорусско-российской молочной войне. Але сперша иншая тема. Адвокат Павел Сапелка взял удел у следшем эксперименте с уделом Миколая Аутуховича, який 55-й день трымая голодовку у зняволенни. Подробязности следших деяний адвокату огучивать заборонено, але про стан зняволенного с Павлом Сапелком погутарил наш корреспондент Олег Грузделович.
Адвокат Павел Сапелка побачился в Менском следшем изоляторе с Миколаем Аутуховичем. Нагадаю, притриманник свого иску обвинувачивается у подпале дома мясцового милиционера, але виноватым себе не признає и на знак протесту супроть криминального переследу тримає голодовку. Аутухович голодує уже 55 дзён. Вот что Павел Сапелка поведомил про стан его на здоровье.
Цікавить, конечно, здоровье, як он ходит, не ходит, лежит.
Ходит. Ну, соответственно, приходит следственный кабинет. В общем, ослабленный. Сейчас еще возникла проблема. Нуждается в протезировании, в стоматологическом.
Сколько он стратил веса? Он, может, там взвешивание тенье?
Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
Это уже вы тыдень тому казали, что 25?
Ну, да.
Какие-нибудь следующие деяния по его справе ведутся тебе?
Да, сегодня очень остался проводить.
Другой обвинувачный ему не предъявили?
Нет.
Что на конте пошты? Вы сказали, что ничего, никаких листов не отремливая.
Ну, мы сегодня с ним не беседовали на бытовые вопросы.
Кропельницу ему ставить или нет?
Не знаю, не уточню.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что знов плянуе убачиться с Миколаем Аутуховичем у конца тыдня. Будет это некое следующее деяние, и он просто наведая своего подоборонного, спадар Сапелка не удокладнил. Поводле адвоката, Миколая Аутуховича по-ранейшему трымают у медичной частцы изолятора, где докторы сочат за его здоровьем. Сегодня ж у первой половины дня Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який веде справу Миколая Аутуховича. На что докладно он скардился, адвокат Сапелка не поведомил, пославшися на таємницю слідства.
Рассказывал Олег Грузделович. Я нагадаю, Миколаю Аутуховичу выставили обвинувачение у подпале дома милицианта у 2005 годе. Меж тем за это злочинство уже отбыл покарание инший человек. Юрия Лявонова и Владимира Осипенку подозрают у содейничания Аутуховичу. Предпринимальник потребует альбо накировать справу у суд, альбо вызваліць яго, а таксама Лявонова і Асіпенку пад падпіску пра нявыезд. Справу вядзе следчы з гарадзенскай міліцыі Віталь Кухаронак, ён адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. І больш пра справу Аўтуховіча вы можаце даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце, адрас свабода.орг. Ну а цяпер вяртаемся да чарговых крокаў у беларуска-расейскай гандлёвай вайне. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамовы з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочнай прадукцыі. Я нагадаю, што ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. І сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы кажуць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрофы, бо Расія для іх асноўны кірунак экспартных паставак. Далей Ігар Карній.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расійскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усе яны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы неаднакратна указывалі на то, што прыняты ў Расіі закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Калі пагрозы расійскага боку ажыццявяцца, расійскі рынок зачыніцца практычна для ўсіх беларускіх вытворцаў. У дарэгламентны перыяд у Расію экспартавалася якраз 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Між тым, шэраг вытворцаў з чорнага спісу Роспатрэбнадзора заяўляюць, што выканалі ўсе ўмовы расійскага боку, таму ўсе прэтэнзіі ў частцы сертыфікацыі надуманыя. Говорить представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Анищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он упоминал, ну, они уже недействительны, у нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы неоперативно сработали.
До вырашэння малочнай праблемы далучаюцца беларускія чыноўнікі самага высокага рангу. Сёння перад адлётам у Москву для ўдзелу ў паседжанні Міждзяржаўнай рады Еўразэс прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заклікаў спыніць слоўныя баталіі адносна паставак малака ў Расію. Як заявіў Сідорскі, калі ў расійскага боку з'явіліся дадатковыя пытанні па ўжо аформленых у адпаведнасці з новым рэгламентам дакумент, то трэба адказваць на гэтае пытанне, а не ўцягвацца ў спрэчкі. Апроч таго, сёння правялі перамовы міністры замежных спраў Расіі і Беларусі. Асноўная тэма – заблакаваныя Роспатрэбнадзорам малочныя рэкі з Беларусі. Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў падкрэслілі, не трэба пераводзіць тэхнічныя праблемы ў палітычнае рэчышча. У прыватнасці Лаўроў зазначыў, Масква не ўвязвае двухбаковае ўзаемадзеянне з нібыта абавязковым прызнаннем Менскам, Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Таксама Лаўроў сказаў, што захады супраць беларускай малочнай прадукцыі нельга называць санкцыямі супраць Беларусі. Гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам пра здароўе спажыўцоў, канстатаваў расійскі міністр. У сваю чаргу Сергей Мартынаў дадаў, што тэхнічныя рэгламенты абедзвюх краінаў павінны паважацца. Папярэдне вырашана, праблема ўсё ж будзе вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў Расіі і Беларусі.
Расказаў Ігар Карній. Тым часам некаторыя расійскія эксперты прагназуюць рост цэнаў на малако ў Расіі, калі беларуская прадукцыя застанецца пад забаронай. Старшыня міжнароднай канфедэрацыі таварыстваў спажыўцоў Дмітрый Янін выказаў меркаванне, што калі абмежаванні захаваюцца, ужо блізкім часам цэны на масла, сыр, смятану і тварог у Расіі пойдуць уверх. Пры гэтым, як адзначыў эксперт, паводле суадносінаў цана-якасць беларуская прадукцыя ў Расіі была сярод найлепшых. Ад забароны Расіі на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў найбольш церпяць перапрацоўчыя прадпрыемствы ў беларускіх рэгіёнах. Паводле звестак Мінсельгазхарчу, ўжо болей як 20 малаказаводаў цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Пра канкрэтныя праблемы ў так званай малочнай вайне інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Вытворцы малочнай прадукцыі на Магілёўшчыне з трывогай сочаць за развіццём беларуска-расейскага канфлікту, перадае Андрэй Белагубаў.
Мсціслаўскі масласырзавод больш за 80% сваёй прадукцыі прадае на расійскім рынку. На прадпрыемстве спадзяюцца, што пагрозы суседа застануцца толькі пагрозамі. Абвінавачванне ў тым, што беларускія вытворцы малочнай прадукцыі атрымалі дакументы на ўвоз харчоў у Расію з парушэннямі, мсціслаўцы лічаць надуманымі.
Предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Тлумачить представник администрации масло-сырзаводу. Суразмовцы зазначая, что российцы надумали обвестить молочную войну у НАТО незручный для молочников час.
Намного лучше для предприятия, чтобы эти все заявления были сделаны в осенний период, не сезон массовой заготовки молока. Когда, допустим, молока меньше, тогда проще находить партнеров, потом тоже, когда их находишь, с ними работаешь на постоянной основе.
У першыню буйные обмежевания у поставках белорусских молочных харчов российцы увяли летось в осень. Под их потрапили 20 предприемствов. Могилевский экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии, вопросы частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомель. Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет у Россию около 30 наименее молочных продуктов, оповедает керовник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное, Брянск, Орел, Москва, Тула, Калуга, Санкт-Петербург, Ульяновск. Вот буквально, наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Поводле спадарыні Бондар, новый сертификат товариство атрымало у Бранской лаборатории спажыўнагляду.
У нас чистая продукция, что нас аннулировать? Совершенно у нас не уменьшаются объемы, а увеличиваются. Законтрактованность продукции идет на конец июня. То есть мы уже продали почти все, что есть, и каждый день готовим новое. И очереди стоят на отгрузку.
У спажиўцоў у Москве, как высветляется, так само не шмат претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела спажевецкого рынку Московского района Соколиная гора Вольга Лабина.
Во-первых, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей. Скажем так, у нас такого не было. Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще это. Вам нужно на руководство выходить нашего.
Вот такое меркование кіраўніцы аддзелу спажывецкага рынку Маскоўскага раёну Сакаліная гара Вольгі Лабінай. І неўзабаве гутарка з палітолагам Дзянісам Мільянцовым пра прычыны беларуска-расейскай малочнай вайны. Але спярша нагадаю некаторыя падзеі аўторка. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочных прадуктаў. Ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый болей як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Кредит Беларуси в померы 500 миллионов доляров может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил вице-премьер министр финансов России Алексей Кудрин. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестуючи супрадзеянню Менского городского суду, який более за два тыдні не досылая даведку, без якой немагчымая амністыя вязня. Криминальная справа по артикуле кодексу, який предугледжує отказность за отримання хабару, заведенная Комитетом державной безпеки Беларуси в дочинении до генерального директора акционерного товариства «Гомельшкло» Юрия Ильева. Поводле следства Ильева подозрают у отримання хабару от 2004 до 2007 года на сумму не меньшую за 350 тысяч доляров. И І ми вертаємося до теми білорусько-російського гандлевого конфлікту вакол поставок молочної продукції. З-за чого ж почалася молочна війна? Про гэта Алесь Дашинський гутарыць з палітолагам Дзянісам Мільянцовым.
Нагадаем, што спачатку Расія адмовілася выдаць у тэрмін крэдыт у 500 мільёнаў даляраў. Потым узнік канфлікт вакол выказванняў расійскага міністра Алексея Кудрына пра неплатаздольнасць Беларусі. Пасыпаліся абразы. Дмітрый Мядзведзеў не плануе асабістую сустрэчу ў Маскве з Лукашэнкам падчас саміту ДКБ 14 чэрвеня. Цяпер вось малочная вайна.
Мы можам адназначна сказаць, што гэта палітычная праблема, гэта не эканамічная праблема, гэта тое ж самае, калі там мінеральная вада Боржомі стала палітычным пытанням у расійска-грузінскіх адносінах, тое ж самае, як зараз малако становіцца палітычнай праблемай у адносінах паміж Беларусю і Расіяй. Гэта абсалютна не эканамічнае пытанне, гэта палітычнае пытанне. І будуць вырашацца яны натуральна палітычным чынам, а не эканамічным.
Шмат хто лічыць, што супраць Беларусі з расійскага боку ўжытыя санкцыі, прычым яны даволі балючыя і закранаюць не толькі прадпрыемствы, але і тысячы хатніх гаспадарак, дзе здаюць малако дзяржаве. Калі прычыны палітычныя, то што маецца на ўвазе гаспадар Дзяніс?
Я лічу, што тут трэба шукаць корань гэтай прычыны не ў нейкіх там вельмі канкрэтных рэчаў, звязаны менавіта з гэтай прамысловасцю, а хутчэй тут больш такая шырокая кан'юнктура, якая прывяла да гэтых канфліктаў. Па-першае, гэта і сам крызіс, які прывёў да таго, што зараз дастаткова абмежаваныя рэсурсы. Найбольш, напэўна, вялікая прычына заключаецца ў тым, што зараз Беларусь знаходзіцца на мяжы таго, з кім ёй быць і цалкам уключыцца ў еўрапейскія працэсы ці заставацца такім дамініёнам Расіі. І зараз распачынаецца такая пробная вайна за Беларусь, то бок ці Беларусь уключаецца ў еўрапейскае партнёрства, адыходзіць у заходнюю сферу ўплыву, ці яна застаецца ў сферы ўплыву Расіі. Натуральна, што пакуль што гэта не сапраўдная вайна, гэта такая проба таго, ці здолее Беларусь вытрымаць вось такую сітуацыю, ці здолее яна застацца незалежнай, і ці дапаможа ёй Захад, ці трэба будзе разумець сітуацыю такім чынам, што Беларусь без Расіі не здолее існаваць эканамічна і палітычна. І таму якраз зараз ідзе такі гандаль, вынікам якога стане разуменне, якім чынам далей Беларусь будзе развівацца. Распачынаюцца такія пробныя канфлікты, пробныя гульні. Якім чынам вызначыць інтэнцыю беларускага рэжыма? Гэта такі дастаткова складаныя гульні, яны будуць апрабаваныя на такіх дастаткова перыферыйных сферах, ось, як скажам, з тым самым малаком, мясам. Чым далей, тым больш складанымі будуць гэтыя стасункі. Рана ці позна справа будзе датычыцца і вайскова-палітычнага супрацоўніцтва. Вось тады, я думаю, рэальна распачнецца пандаль паміж Захадам і Расіяй, што да Беларусі, а зараз пакуль што кідаюцца пробныя шары.
Аляксандр Лукашэнка заяўляе, маўляў, будзем падыхаць, выліваць гэтае малако, але не здадзімся. Як будуць уплываць такія малочныя войны, гэта, як вы кажаце, пробныя гульні на палітычны лёс самога Лукашэнкі, ці ўдасца яму выстаяць?
Насамрэч мала што ведаем пра тыя нефармальныя, нават пра фармальныя перамовы, якія адбываюцца паміж беларускім і расійскім бокам. Таму меркаваць дастаткова цяжка, ці вытрымае Лукашэнка. Вельмі шмат будзе залежыць ад падтрымкі Захаду ў гэтым супрацьстаянні, ад таго, наколькі будзе кансалідаваная палітычная эліта ўнутры Беларусі і наколькі яна будзе здольная супрацьстаяць Захадам Расіі. Думаю, што такая сітуацыя, вось як яна ёсць зараз, яна будзе захоўвацца яшчэ пэўную колькасць гадоў, таму што калі зараз Беларусь уздумае пераарыентавацца на Захад, трэба будзе рушыць усю тую сістэму саюзаў і нефармальных, і фармальных дамоўленасцяў, якія былі да гэтага. Гэта вельмі балюча і гэта вельмі доўгатэрміновы працэс.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. І больш інфармацыі пра канфлікт вакол паставак беларускіх малочных прадуктаў у Расію можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І таксама нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Россия забаранила ввоз молочной продукции с Беларуси. И правильно робить, яны обороняют свой рынок. Можа, гэта чамусьці навучыць наших чиновников.
Звонки на свободу.
Поважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тот, что радует свобода, окиная молодое силой древца телеканал «Белсаха», где причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску –
266-39-52.
266-39-52.
І пазней у нашай праграме жыхары Віцебску адкажуць на пытанне, чаму, на іх думку, Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу беларускіх малочных прадуктаў. Ну а цяпер да іншай тэмы.
Доследы свабоды.
Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў і прымусовыя выправы ў адпачынак за свой кошт – гэта прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не настолькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедзены перапынак. Пра тое, як цяпер харчуюцца на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч.
Калі раней в рабочей столовце працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминдерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавыя скарачэнні, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Хто тормасі прыносіць? Первое, то з кармана питаецца, от просто так кусок колбасы з хлебом. Хаця на заводзе оборудовано место для прыёма пищі і разогрева. Стаіць балон з пропаном, плітка. Но хто-то з цеха пойдет на второй этаж управления, щоб там разогрець свой паршивый тормозок, есть і унести остатки.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарачого харчування може собі забезпечити хіба тільки керівництво аршанського металіста. У адрозненні від гэтага підприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, ще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки Незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонне. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от надворі так нейкое дрянне, там чи дождь, що таке по навіднику поболі, а так усім мало. У мене є знайомий, який приходить, він бере перше, на второе двойний гарнір і салат. Його отримується от у межах 2-2,5 тисячі рублів. Тобто він не бере нейке там м'ясо, чи що, то це буде на 1000-1500 буде дорожче.
Адам Сапешка, фермер з Подворши, готовий зробити так, каб обеди у робочих столовках стали таннейші. Він згодний поставляти свою городніну з нижчою ціною. Однак пункти харчування сьогодні мають право закупляти усе потрібне тільки за державні ціни.
Коли вони брали по 1000 рублів морковку, то у мене вони беруть вже по 1000, а я пропоную, допустимо, по 600 тільки. Ні, я говорю, більше людей, якщо у столової не буде, треба, значить, ці от закупочні ціни піднімати. Я прохожу, гляжу, там 2-3 чоловіка харчуються. І раніше паки стояли всяких цих от супов, борщів, а зараз, говорять, 5-літрова каструлька на цілий день хапає.
Поводле статистики, на снежень минулого года харчування працівників на белорусских предприятиях и организациях забезпечивали 1300 столовок и буфетов на 89,5 тысяч мест. Обедами працівников повинны забезпечивать объекты третьей наценочной категории с самыми танными коштами. Як раз такі об'єкт у Витебску – столовка заводу «Вистан», где у самый обед, каля другой дня, не удалось заспеть ані водного наведника. Три работницы столовки на адрес отмовились назвать свои имены и дуже неохотно комментовали то, что зале на 40 человек амаль николи не бывая полной.
Если на заводе зарплату дали, значит больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. С цеха по несколько человек, то с собой носит. Когда выполняем план, то конец.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким нафтані, на яким зайняти некілька тисяч працівників і обслуговує їх некілька столовок. Середній заробок на підприємстві – каля мільйона рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводле лікара-диетолога Юлії Соловйової, гидкий підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений аднекуль, де подадзений у одноразовому посуді, буде коштувати дорожче за звичайний столовський. Однак у развитих країнах і заробки нашмат вищіші. А на білоруському заводі, який в умовах кризису опинився на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Браніслава Станкевіч рассказывала, як харчуецца цяпер на заводах Віцебшчыны. Я дадам, што нашай перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. У Мінску цяпер палова 11:00, у эфіры ваша свабода. Вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостцем будзе інтэрнэт-аглядальнік свабоды на гэтым тыдні Канстанцін Чарнец. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік пачне аповед пра Сержука Кулягіна. А найперш нагадаем, што адбываецца сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Стась Івашкевіч, і ён зараз раскажа пра міжнародныя падзеі.
І зноў добры вечар. Беларусь, Расія і Казахстан маюць намер пачаць перамовы аб далучэнні да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі ў якасці адзінага мытнага саюзу, заявіў сёння расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Злучаныя Штаты настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. Пра гэта заявіў сёння адмысловы пасланец ЗША Джордж Мітчэл. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця і каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. У Пакістане 11 чалавек загінула ў выніку выбуху каля люксуснага гатэлю «Перл Кантыненталь» у горадзе Пешавар. І тым часам пакістанскія ўлады паслалі некалькі гелікоптараў на дапамогу сялянскім апалчэнням у правінцыі Верхні Дзір, якія пачалі ўзброеныя змаганні супраць талібаў пасля суботняга тэракту ў адной з сельскіх мячэцяў. Гэта пра падзеі ў свеце, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Нагадаем, 6 чэрвеня ў Расіі дзее мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Паводле звестак Мінсельгазгарчу, на сённяшні дзень больш як 20 малаказаводаў з 58 у рэспубліцы цалкам адлучаны ад экспарту прадукцыі. Крэдыт Беларусі ў памеры 500 мільёнаў даляраў можа быць выдзелены са сродкаў антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер і міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле Кудрына, антыкрызісны фонд Еўразэс будзе створаны на працягу найбліжэйшых 2 месяцаў. Амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер другі дзень трымае магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду, які болей за 2 тыдні не дасылае даведку, без якой немагчымая амністыя вязня. І сёння другі дзень працягваліся хакерскія атакі на сервер сайту Харты 97.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вами Алексей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў аўторка, гутарка з інтэрнэт-аглядальнікам свабоды на гэтым тыдні Канстанцінам Чарняцом, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік працягне аповед пра Сержука Кулягіна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 10 чэрвеня. Сыноптыкі прагназуюць вельмі цёплы дзень, раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 27, на поўдні да 32 градусаў. Пры гэтым на большай частцы краіны чакаюцца кароткатэрміновыя дажджы, толькі на Гомельшчыне і Магілёўшчыне ў сераду пераважна без ападкаў. І зараз Юрась Бушлякоў з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларуссю.
Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Геннадзій Анішчэнка:
«Мы неоднократно указывали на то, что принятый в России закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется».
Тим часом шерех витворців з чорного спису Роспотребнадзору заявляють, що виконали всі умови російського боку, тому всі претензії відносно сертифікації надумані. Від заборони Росії на увоз білоруських молочних продуктів найбільш терплять перепрацовувачі підприємства у регіонах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили сегодня министры замежных справ у двух стран Сергей Лавров и Сергей Мартынов по выниках перемовы в Москве. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельзя называть санкциями. Министр замежных справ у России заявил, что питание поставок молочных продуктов из Беларуси повинно вырашаться по линии отповедных ведомств у двух державов. Кредит Беларуси у померы 500 миллионов долларов может быть выделены с сродков антикризисного фонду Евразес. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. По водле Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу ближайших двух месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день примает у Могилевской колюнии голодовку, протестуючи супродеянию Менского городского суду, який более за два тыдни не досылая доведки, без якой немагчимая амнистая вязня. Адвокат Дмитрий Горячко.
На вчерашний момент никаких документов не было в колонии. И я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануила, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применен. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрения возможности применения к нему амнистии.
Зельцер был осужден на 3 года изневоления. Менский суд признал его виноватым у коммерцийном шпионаже и подроблении документов. Сегодня другий день протягивались хакерские атаки на сервер сайту Харты-97. Редакторка сайту Наталья Радина поведомила, что атаки отбывались с далеких от Беларуси краинов, переважно с Бразилии и Индии, однако она связывает их с деятельностью белорусских спецслужб.
Наш сайт вельми популярны и в Беларуси, и за мяжой. Мы публикуем шмат критичных материалов, и это моцно раздражняет белорусские улады. Магчыма, апошняй кропляй для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Пэрис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўчваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленай палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗШ Эмануілам Зельцэрам, які знаходзіцца ў беларускай турме.
На чемпионате Европы в Латвии баскетболистки сборной Беларуси проиграли сегодня в заключенном матче попереднего раунда команде Италии, однако протягнуть борьбу за медали у квалификационном раунде.
Юрась Бушляков с заглядом подеев авторка, связанных с Беларусью, и додам, что больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.орг. Цягам лета на нашым сайце беларускія блогеры робяць тыднёвыя агляды інтэрнэту. І на гэтым тыдні наш аглядальнік блогер Константин Чарнец. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар.
Добрый вечар.
Константин, калі вы свой уласны блог завялі, што найперш вас да гэтага падштурхнула?
Мне показалось, что это могло бы быть своеобразной формой писательства, скажем так, писательства 21 века, которое вернулось бы каким-то средневековым, я бы сказал, корням, к форме нового эпосу.
То бок для вас интернет-блог – это найперш литература?
Да, в первую очередь.
А чому вы тогда менавіта выбрали интернет як платформу для этой литературы? Чому не досылали, например, свои дописи у литературные часописы?
Я, как я уже упомянул, для меня видение литературы 21 века – это форма эпоса. То есть, скажем так, когда автор полуанонимный или совершенно анонимный, достаточно щедрой рукой выбрасывает свое слово в широкую массу. Уже в массе идет какой-то отбор этой информации, как это часто происходит на страницах, скажем, живого журнала, и только самые ценные вещи становятся достоянием широкой публики. Вот писатель частный, который каким-то образом скаридно копит свои образы с надеждой высказаться впоследствии, ну, в этом есть что-то все-таки от скупого рыцаря. Возможно, высказывание вот в форме блога, там где-то может затеряться, может потом был пересказано кем-то другим. Возможно, в такой форме литература и утрачивает в стилистической отделке, но я думаю, что общество в итоге ценнейшее отберет.
Але хіба не тое ж самае адбываецца з папяровай літаратурай, таксама застаецца толькі самы?
Отнюдь. Дело в том, что с увеличением печатной продукции литература бумажная, скажем так, она приобретает все самые худшие, именно худшие стороны виртуальной. Дело в том, что среди множества сходных голосов точно так же бумажный писатель может затеряться. И тут еще нужно учесть, что главный плюс бумажной литературы утрачен, то есть утрачен пиетет читателя к напечатанной книге.
Але при этом довольно тяжко долгий текст воспринимать с экрана компьютера, с монитора.
Так же, как я говорю, в средневековье, это требует от автора большей лаконичности и внимания к каждому слову скорее. Возможно, литература будущего – это литература малых форм. Возможно, в идеале даже в каком-то смысле возвращение к поэзии.
Але автор застался. Все равно есть некий автор и есть уже комментаторы другостные.
Он гораздо меньше, с одной стороны, ему гораздо больше есть возможности прославиться, то есть и здесь мы видим обострение индивидуализма автора, а с другой стороны, он все-таки в большей степени, он в большей степени раздроблен, то есть его голос может перепеваться на множество ладов. Это синтетический автор, скажем так, в значительной степени, потому что большая часть того, что он говорит, он все-таки, он тоже, в свою очередь, опять же, подслушивает у кого-то.
А пасля вось з гэтых урыўкаў з таго, што напісана і выкладзена ў інтэрнэт, можа з'явіцца нейкая літаратура традыцыйная, магчымая кніга на аснове нейкіх інтэрнэт-нататак?
Книга возможна, и такие опыты уже существовали в конце 90-х годов, но я не вижу, по крайней мере, до ближайшего апокалипса, я не вижу в этом необходимости. Но пока будут существовать электронные средства распространения информации, в этом нет нужды. Я же говорю, что пиетет бумажной книги утрачен.
Вы кажете про интернет в этом значении как платформу для литературы. На вашу думку, какие проценты, какая частка тех людей, которые користуются интернетом, на вашу думку, менавіта как платформой для литературы користуются интернетом, воспринимают это таким чином, как вы?
Дело в том, что, скажем так, именно для читателя, я правильно ли вас понял, что вы имеете в виду читателя?
Так. Какая частка читачоу користается интернетом для того, как знайти там некий литературный, интересный текст, а не просто информацию про то, что отбывается?
Я же говорю, что в том-то средневековая прелесть писательства, интернет-читательства, что там... что в нем исчезает непереходимая граница между информативной литературой, публицистической, документальной и художественной. Тут разделить, на мой взгляд, вообще невозможно. Каждый, кто просматривает, например, свою френд-ленту в ЖЖ, в одной и той же ленте просматривает и чисто художественные тексты, и получает ценную информацию. При этом зачастую френд-лента становится чем-то вроде цельного произведения, формируемого индивидуально каждым читателем.
Як человек, який довольно шмат часу бавить в интернете, ці могли бы вы сказать, насколько великая разница, на вашу думку, в информационной картине света, которую отримывают те белорусы, которые активно интернетом користаются, и те, кто всю информацию отримливает поза интернетом?
На мой взгляд, это совершенно два разных мира. Дело в том, что тут даже речь идет даже не о информационной адекватности получаемых сведений, а скорее о направленности поиска. Дело в том, что те люди, на мой взгляд, которые ищут сведения либо, скажем так, художественные тексты в интернете, направлены на поиск, скажем так, адекватных, правдивых сведений. Они каким-то образом хотят достучаться до реальности через виртуальность. Те же, кто удовлетворены, условно говоря, централизованными медиа, они, мне кажется, ищут не столько адекватной информации, либо чего-то иного, а скорее ищут своего рода экстаза совпадения с господствующими мнениями. То есть совершенно это другая, не то что, даже не другая, это другая интенция, другая направленность поиска.
А вы не ідэалізуеце карыстальніка інтэрнэту? Вы не можаце ўявіць сабе карыстальніка, які заходзіць на два сваіх улюбёных сайты, і гэтыя сайты дзеля таго, каб зліцца ў экстазе з блізкімі яму ідэалагічна сайтамі?
Это не исключено, просто у него есть другие возможности, которые зачастую, независимо от его воли, врываются в его мирок.
А у Беларуси паза интернетом таких мощностей нема?
А чего ж? Конечно, есть. Можно человеку можно погрузиться в чтение основательных исследований в библиотеке, но он немножко будет находиться в неком параллельном мире, несколько отстающем по времени. Человек может слушать голоса на улице, грубо говоря. Человек может общаться с людьми. Но при современной атомизации общества получать какие-то сведения из живого общения очень затруднительно.
Что вас все лето наибольше уразило, закрануло с того, про что вы доведались в интернете?
Из событий, честно говоря, для меня последние пару лет сливается в один информационный поток, из которого я, честно говоря, я бы так вот однозначно вычленить ничего бы не мог такого, чтобы меня однозначно удивило или впечатлило.
А коли не брать миновито подзеи?
Если вы мне что-нибудь напомните, я бы с удовольствием освежил свою память.
Не, а коли брать миновито не подзеи, а вы доведались в интернете про необовязковую подзею, про некую идею, про некий гістарычны факт, магчыма, увогуле некае мастацкае перажыванне, якое вы атрымалі праз інтэрнэт.
Дело в том, что мне нельзя, я не могу в чистом виде судить об этом по интернету, потому что я помимо интернета включился просто в основательное изучение немецкой литературы, и это мне своеобразно застит свет. Я через эту призму на все смотрю.
Калі вы пачыналі свой блог, ці былі некія іншыя блогі, на якія вам хацелася, так бы мовіць, раўняцца, браць за абразчык?
Ну, если не начиная, то, по крайней мере, продолжая, я за образец для себя хотел бы взять, ну, если можно так поэтически обобщить, блог Христиана Геллерта, известного немецкого баснописца 17 века. Почему называю блогером? Потому что этот человек вел невероятную для своего времени переписку фактически со всей Германией и довел искусство переписки до достижимой для своего времени, возможно, для последующих времен высот. Он ухитрялся добиваться индивидуального ответа на каждый вопрос, при этом совершенно щедро писал эти письма, и не думая о том, будут они опубликованы или они канут в лету.
Я нагадаю, з намі на сувязі блогер Канстанцін Чарнец, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў, але спярша паслухаем невялікае апытанне. Жыхары Віцебску сёння падзяліліся думкамі пра тое, чаму Расія адмаўляецца ад паставак шэрагу гатункаў беларускіх малочных прадуктаў. Я нагадаю, гэта асноўная тэма аўторка для нас, працяг гандлёвай вайны, сувязанай з паставкамі беларускіх малочных прадуктаў у Расію.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца купляць беларускія малочныя прадукты?
Информации про это шоу вельми мало, за этим навод и не сачу. Я думаю, что тут, конечно же, первым чином идет политика, в том плане, что Александр Лукашенко не выполняет то, чего от него домогается весь час Россия. Инкорпорации Беларуси.
Потому что белорусские коровы выхованы на иншей идеологии. Потому что в России демократы, а тут коровы авторитарные, и молоко авторитарное. Попади у российца, то и так само за Лукашенко голосовать будет.
Но они теми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного даяра был трошки коротей язык, то тады бы у нас не было проблем у гандле с Россией молочными продуктами.
Зразуметь тяжко. Не, ну молоко, конечно, ложь за российское, великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские. Второй вариант может быть то, что у них налажено свое производство нормальное, что им достаточно для того, чтобы обеспечить молочными продуктами своих граждан.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, политичная причина. Вот это и то интервью, которое Александр Егорович дал газетам российским, и его зауваги, коли так можно мягко сказать, у адрес Путіна, міністра фінансів Кудрина і інших. Ну, а друге, що Росія, певно, справедливо пред'являє потребування відповідні, тому що нельзя сказати, що вже наша продукція такої високої якості, що тільки її чекають в Європі, в Росії. Є і висока якість, але тут є вже й проблеми. Тому я думаю, що це все зв'язано поміж собою.
Ось такі міркування жихару Віцебську. Вони відказували на питання, чому Росія відмовляється від поставок шерегу білоруських молочних продуктів. А з нами на сувязі по-ранішому блогер Константин Чарнець, який на гэтым тыдні на нашому сайті свобода.org робить огляди інтернету. Константин, праз призму інтернету, як бачиться гэтая картина гандлёвай войны, молочной войны?
Ну, она видится едва ли более ясно, чем другие мнения. Высказаны две основных точки зрения на этот вопрос. Первое, что белорусское молоко действительно, возможно, не соответствует каким-то стандартам. И второе, это чисто политический шаг для давления на Беларусь. На мой взгляд, эти два вопроса могут взаимодействовать очень сложно. Российское государство, в нем власть и бизнес очень связаны такой сложной сетью взаимовыгодных отношений. А молоко и дружба – это своего рода товары, причем товары-субституты. То есть если импортировать в больших количествах один, то можно отказываться от другого, и наоборот. Может быть, я немножко путаю в экономике, но я думаю, что мысль я примерно сформулировал. То есть и чисто политический капитал, и я имею в виду, и товар, который можно есть, употреблять, это и то являются товарами. Вот. Если потреблять в больших количествах один, то можно отказаться от другого.
Дякую вам великий за гутарку.
Всего доброго.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Константин Чарнець, аглядальнік інтернету на гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня, і я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і малочных прадуктаў у Расію. Ад 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотень найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. І в аўторак жа галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Кредит Беларуси в памеры 500 миллионов долларов может быть выделен из сродков антикризисного фонда Евразес. Про это заявил премьер-министр финансов России, вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин. По поводу Кудрина, антикризисный фонд Евразес будет створен на протягу ближайших 2 месяцев. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримает в Могилевской колонии голодовку, протестуючи супроть деяния у Менского городского суду, який более за 2 тыдні не досылая доведку, без якой немагчимая амнистия вязня. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд белорусской недержавной прессы, якая выйдет у сераду.
Днямі Александр Лукашенко прызначыў былога амбасадара Беларусі ў Польшчы Паўла Латушку міністрам культуры. Навіна выклікала нечаканы рэзананс, піша ў свежым нумары «Народная воля». Маўляў, гэта першы міністр новага пакалення, ён размаўляе на добрай беларускай мове, і незалежнае грамадства не мае права абмінуць увагай гэты крок. Драматург, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халезін – адзін з нямногіх, хто не падтрымлівае лямант адабрэння з нагоды прызначэння Латушкі. Інтэрв'ю з ім на старонках газеты. «У нас гэтая пасада заўсёды лічылася адстойнай», – кажа Мікалай Халезін. «У крэсла міністра культуры можна пасадзіць кіраўніка аддзела кадраў шклозавода альбо былога прэс-сакратара МЗС. Гэта і ёсць самае галоўнае глупства. Міністэрства культуры – вельмі адказны кавалак працы, складаная сфера, дзе, па-першае, патрэбна быць вельмі далікатным, а па-другое, даволі жорсткім у выбіванні фінансавых сродкаў і іх размеркаванні, аргументуе сваю пазіцыю Мікалай Халезін. Штотыднёвік «Наша слова» прысвяціў нумар тэме беларускай дыяспары ды з'езду беларусаў свету, што неўзабаве пройдзе ў Менску. Распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Матэрыял з Беластоку, дзе яны там наладзілі малебны
возможность для детей, которые учатся по-белоруску. Великий артикул Вольги Ипатовой. Светло, которое застается до 10-летия смерти Миколы Ганька. Это Канада. Даем материал про черговые годки роду Луцкевичев у Вильни. Это была у них там такая конференция с присутностью Пожняка, что вельми шмат молоди. Было.
Комсомольская правда в Беларуси задает питание, чему чиновники не любят говорить про кризис, и пропонует увазе читачоу рейтинг самых закрытых тем за последний час. Лидерами оказались заробки белорусов, антикризисный план, гаманец краины на кризисный год, податковая реформа, заборона на набыццё валюты для оплаты импорту. Без працы засталося каля 100 тысяч человек, пишет комсомолка. У вымушенных отпочинках теперь больше людей, чем находится на улику у службе занятости. 51 тысяча белорусов, хотя и лечится на якимсти предприемстве, на працу не ходить. Причем больше за 11 тысяч из них сидят дома без захования заробку.
Свежую прессу оглядала Юлия Рымашевская. И зараз передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні мы слухаем барда з гораду Магілёву Сяржука Кулягіна. Наш герой быў адным з арганізатараў і натхняльнікаў магілёўскага бардаўскага клубу «Новы горад». Шмат гадоў гэты клуб узначальваў. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але ў Магілёве ў 90-х годах з аўтарскай песні можна было жыць.
Мы былі юрыдычнай асобай, і каб існаваць, у нас была юрыдычны адрес, у нас было сваё памяшканне асобнае ў горадзе. Мы плацілі арэндную плату і зараблялі проста канцэртамі. Рабілі канцэрты, розныя імпрэзы, вечарыны. Захавалася шмат міні-архіваў, і афішы, і плакаты, і все, што заўгодна. І мы зараблялі на сваё існаванне грошы, як бы у нас былі сродкі на паведзенні фестывалю. Тады было лягчэй, скажам так, і са спонсорскай дапамогай, і з падтрымкай. А потым просто я перадаў кіраванне як бы іншым людзям, і як бы фестываль таксама працягваўся, ён існаваў, называўся ён ўжо «Марцовы кот». Ну, зараз, чаму не стала клуба, я не могу сказаць дакладна, таму што я ўжо ў клуб як бы рэдка заходзіў. Напэўна, можа быць, знікла нейкая неабходнасць, знікла нейкая падтрымка, і вось знікла кола арганізатараў, да, зацікаўленых, вось цягнуць гэтую ношу, скажам так. Таму што, ну, ўсё ж такі не так проста гэтым займацца, і гэта трэба заўсёды як бы вось быць на ўзроўні, цягнуць гэты воз аўтарскія песні, штосьці рабіць. Хаця шкада, што няма аўтарскага клуба, таму што ўсё ж такі заўсёды як бы працягвалася нейкая моладзь. Прычым моладзь сама розная, таму што тыя ж падлеткі, моладзь, яны не спавалі падваротніх, не пілі там гарэлку і палілі цыгарэты, не займаліся нейкімі справамі крымінальнымі, але прыходзілі сюды і мелі магчымасць і самавыражацца. Хаця я думаю, што ну, в городе, конечно, існуюць і турыстычныя клубы, і авторская песня, она не знікла, она все ж таки лишь что развивается.
Сёння цэлы дзень хворы, гэта цэлае гора. П'ю гарбат і мёд і чыхаю, як той кашалот, а мне хочацца горы, там, дзе сіняе мора. Где спрашается ветер, задыходящим веком, мне в заплечнике знонку взять гитару в сябровку и в дорогу на зоку до чужих берегов, каля водніша греться, словом чарки и песни, забывать на мгнение пора турботы и час. Синялокую мару снит дожди зарапад, я наверх шакая кляне и даруя нашей мане, что житца наша горы, три сняги и просторы, что не варты свободы, городский нам спокой. Только что сегодня зробишь, я в полоне хворобы, и утульный пешоты твоих рук и вачей, и засим тут неважно, что выгляд мой немажный, п'ю гарбату і м'яти, чихаю, як той кашалом, і чихаю, як той кашалом.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.